Окей, я очень рада начать с вами этот урок. И я вам скажу, что иногда, когда ты готовишь урок, то это по-английски говорят challenging, на иврите говорят меатгер, а по-русски говорят это испытание. И это испытание, потому что разные колена, они очень разные, да, и всегда непросто говорить о коленах Израиля. С одной стороны, это наши праотцы, с достойным уважением, это с одной стороны. А с другой стороны, все же понять, что же эти колена пришли нас научить, и какие это типы, какие у них сильные и слабые стороны и так далее. То есть, если мы не будем относиться к ним к людям, да, как к настоящим, у которых можем учиться, то как мы вообще можем что-то из этого взять для себя? Поэтому это так непросто, да, как точно их описать для того, чтобы это было, с одной стороны, проявление уважения, а с другой стороны, максимально близко к тому, что написано непосредственно в Торе. Теперь я хочу еще раз закончить как бы для вас колено Рувена и перейти к колену Шимона. Мы сказали, что колено Рувена, и я такое делаю краткое, да, описание еще раз для тех, кто пропустил эту тему. Колено Рувена, они должны были быть первенцами, да, как сказала Леа Рувен, посмотрите, это мой сын, это первенец. И Яков сказал, ты начало моей силы. Ты как бы взял, у тебя потрясающие качества и у тебя потрясающая сила. Теперь, когда мы вообще смотрим на себя и на других людей вокруг нас, мы знаем, что каждый человек рождается с другим потенциалом. То есть, когда мы родились, мы получили определенные карты. Мы раскрываем нашу колоду, да, и мы начинаем игру. Но карты у всех разные. Не так, что все получают одни и те же карты. Мы все родились в разных условиях, в разных ситуациях. Поэтому нельзя сравнить и как-то осуждать другого человека. Говорят мудрецы, никогда не осуждать другого, пока ты не был на его месте. А мы никогда не сможем быть на его месте, потому что мы не знаем, с какими картами, да, с какими дано он вышел в игру. И я хочу заметить, я не знаю, сколько людей слушают меня в странах России, СНГ и так далее, но так как я жила в разных странах и в разных мирах, я могу сказать, что люди, которые родились в советском, да, пространстве, безусловно, у них есть определенные карты проблематичные, да, то есть есть какие-то культурные принятые нормы, которые повлияли и влияют и повлияли и продолжают влиять на наше поведение, которые, я бы сказала, проблематичны. То есть, если смотреть на развитие личности и на тот багаж, с которым мы выходим на игру нашей жизни, да, багаж бывает очень-очень проблематичный. И поэтому я не хочу говорить о коленах, да, это очень важно, что история колен Рувен, Шимон начинается именно с описания проблематичного багажа. То есть, когда родился Рувен, да, Леа чувствовала себя ненавистной, и также она чувствовала себя при рождении Шимона. То есть, это не был идеальный брак, когда есть любовь, когда есть восхищение, когда есть радость, когда есть счастье, да, и ребенок рождается вот в такой ситуации. Понятно, что его заряд еще с беременности матери, да, он потрясающий, у него намного больше сил. А есть дети, которые рождаются иногда в сложных ситуациях, и на них тоже это влияет. И нельзя сказать, что жизнь Рувена и то, что произошло с Рувеном, похоже на то, что произошло, скажем, с Иудой и с Леви. Мы будем учить эти колена. И поэтому, как бы, с одной стороны, мы должны понимать, что мы не можем себя осуждать из-за того, что мы получили определенный, скажем, отрицательный заряд, да, или выросли в каких-то отрицательных условиях. Потому что очень часто отношения, как они строились в советских, так сказать, в советских семьях, ну, с точки зрения, скажем, подхода Торы или, например, даже израильского подхода, да, есть определенные заклады, да, проблематичные в этих отношениях. И для того, чтобы построить хорошую еврейскую семью, нам нужно очень часто от этого, как бы, ну, это еще раз пересмотреть, да, с чем я пришла, какие у меня первое предположение, как я вижу жизнь, да, и все это нужно пересматривать и переорганизовывать и переделывать. Потому что у каждого человека, с одной стороны, есть этот вот багаж, а с другой стороны, есть возможность строить свою жизнь таким образом, каким вы хотите ее построить. То есть мы не можем говорить, окей, ну я получила вот эти все отрицательные подарки, да, от страны, в которой я родилась, или из семьи, в которой я родилась, и нет человека, у которого нет претензий к его родителям, да, каждый понимает, и каждый, и так это всегда, да, то есть всегда будут ошибки, которые были совершены, то есть можно все время на этом концентрироваться и говорить, вот я так родился, вот меня так научили, вот из-за этого я такой, и в этом есть сторона правды, но с другой стороны, мы люди, которые сами строим свою жизнь, и мы можем построить ее такой, какой мы захотим, то есть мы можем избавиться от этих вот отрицательных отрицательных сил, которые есть в нашей жизни. И это мы видим и с Рувеном, да, он потерял первородство, он не стал первым сыном, но он очень положительный, да, это очень положительное колено, без которого невозможно, еврейский народ не мог бы существовать. И я еще раз перехожу, да, пройду, коротко поговорю о сильных сторонах Рувена. Рувен, как мы говорили, он первенец, он ответственный, он несет на себе ответственность за своих братьев, за свою маму, да, за материальное положение еврейского народа и за военную, так сказать, это сильные военные, которые защищают народ. То есть без Рувена, без защитников Рувена, без генералов армии, которые выросли как бы из Рувена, да, без этого существование еврейского народа было бы невозможно. Теперь его оплошности, это первое, что он слишком много на себя берет, да, и он как бы пытается разрешить ситуации, которые к нему не относятся, да, вмешаться туда, где он не должен вмешиваться. И второе, из-за вот этого особого чувства ответственности, как мы говорили на прошлом уроке, из-за гиперответственности, он как бы думает о деньгах, о силе больше, чем даже чем о своей семье. И поэтому колено Рувена, они говорят, как очень хорошо заметила Мирьям в конце прошлого урока, что они говорят, да, мы построим сначала место для скота. Мы организуем пастбище для скота, а после этого только они говорят о своих семьях, о своих детях. И хочу заметить, что иногда Рувены, да, с которыми мы встречаемся, они такие очень экономные, да, они не тратят деньги, они понимают важность денег. Если человек не ценит деньги, он никогда, наверное, богатым не станет. То есть Рувен, они понимают и ценность вооружения, и что такое быть сильным, сильной армией, что такое материальная уверенность. Они собирают материальные богатства и формируют армию. Это колено Рувена, они отвечают, чувство ответственности, это то, что приводит их к этому. Но, мы, скажем, жена Рувена, да, она может сказать, ой, он как бы на мне экономит, чтобы собирать деньги. А зачем он собирает деньги? Он как бы не для семьи, а для чего? А на самом деле это для семьи, для того, чтобы защитить, для того, чтобы помочь и так далее. Вот такие очень ответственные люди, да, они, как правило, это как бы вот такой вот обладают признаками, да, колена Рувена. Сейчас мы переходим к еще одному очень интересному колену. Это колено Шимона. И что же мы находим в Шимоне? Прежде всего, Шимон, если мы сказали, что Рувен родился с отрицательной энергией, Шимон еще сильнее. То есть про Шимона сказана только одна вещь, что Всевышний видел, что я ненавистна, и дал мне и этого. Да? То есть Лея говорит о ненависти, да, и ненависть, опять, мы говорили об этом с вами, что не факт, что Яков ненавидел Лею, но так Лея чувствовала себя. И вот эта вот ненависть, она, безусловно, была передана Шимону. И с этой ненавистью, да, с этой как бы отрицательной энергией мы видим проявление Шимона. Теперь, когда мы изучаем какое-то колено, то, что я делаю для вас перед уроком, я смотрю все источники, все, что написано про это колено, да, и про самого, например, Шимона, его историю и историю всего колена, да, что происходило потом, все время, что у нас есть написанная Тора и пророки, да, все, что у нас есть, из писаний и мидрашах, что мы находим про это колено. Потому что для того, чтобы почувствовать ДНК колена, недостаточно увидеть одно действие. Нужно увидеть все, что про это колено сказано, а потом найти вот эту вот одну объединяющую, да, которая во всех историях проявляется вот эта вещь. И давайте постараемся найти это в Шимоне. Что же мы находим в Шимоне? Первое, что мы сказали, это то, что мы видим ненависть, да, которую ощущает Лея, когда у нее рождается Шимон. Дальше мы немножко говорили с вами на прошлых уроках о Рувене, что также Шимон, он из тех, кто ненавидит Йосефа. Теперь он ненавидит Йосефа, он считает, что Йосеф, он выпендрежник, что он видит себя любимым сыном, что он видит себя главой всех колен. Теперь вспомните, что для Шимона, может быть, лидером мог бы быть Рувен, что он сын Леи, а Йосеф, он сын Рахели. И когда Йосеф так поднимает себя, то кто является главным ненавистником Йосефа, кто подбивает всех ненавидеть Йосефа, это колено Шимона. То есть, что когда Шимон видит, что приближается Йосеф, что он говорит, написано, и сказал человек брату своему, это Шимон, говорит Леви, да, а вот этот Баля Халомот, вот этот мечтатель приходит, тот, кто видит себя вообще царем над всеми нами. И давайте убьем его, потому что иначе он будет над нами царствовать, и он видит себя главным, важным, первым и так далее. Мы не можем его терпеть. И мы не можем терпеть вот это вот унижение, которое произойдет с нами, если Йосефа сны осуществляться. И здесь он был тот Шимон, который в итоге, когда отказались братья убивать Йосефа, то Шимон был тот, кто сбросил его в яму. То есть здесь обязательно тот, кто сталкивает, да, тот, кто бросает, и кто это был Шимон. Дальше мы находим еще один поступок Шимона. И какой поступок мы находим, что рассказывает нам Тора о Шимоне в книге Берешит? Рассказывается о том, история с Диной. Дина была сестрой, она была дочерью Леи, да, сестрой Рувена и Шимона, также Леви, Иуда и так далее. И рассказывает нам Тора о том, что Дина выходит посмотреть на дочек страны. Она выходит посмотреть, что происходит, погулять, на людей посмотреть и себя показать. И увидел ее Шхем бен Хамор, увидел ее Шхем, и он решил, что она понравилась ему, и он захотел взять ее в жены. И тогда Шхем берет Дину, и Тора говорит о том, что он насилует ее, а потом он приходит к Яакову и говорит, я хочу жениться на Дине. И Яаков и сыновья думают, как выйти из этой ситуации. То есть это ужасный случай, когда так осквернили, оскорбили дочку Яакова, что она была изнасилована, она была забрана. И тогда Шимон и Леви объединяются вместе и с помощью, так сказать, хитрости они уговаривают город Шхем, целый город всех мужчин, сделать брит-милу, сделать обрезание. А когда они говорят, если вы будете обрезаны, тогда мы сможем жениться на вас, и тогда Шхем, ты сможешь жениться на Дине. А когда все были больны мужчины из-за обрезания, которое они сделали, Шимон и Леви входят в город и убивают всех мужчин и освобождают Дину. То есть они забирают Дину и забирают имущество, убивают мужчин, и таким образом они как бы отмстят за то, что произошло с Диной. Теперь поступок этот с точки зрения Яакова, с точки зрения Торы, он запрещенный, и делать его было нельзя. И поэтому, когда Яаков дает благословение всем сыновьям, он не благословляет, как мы думаем, в простом смысле этого слова, он не благословляет Шимона. То есть мы находим, что Яаков гневается, да, и также сразу же после этого поступка написано, что как Яаков гневается на своих сыновей, говорит им, что вы сделали, как вы поступили, вы нас опозорили, мы слабые, нас могут убить, на нас могут напасть. То есть Яаков очень недоволен поступком этих двух сыновей, Шимона и Леви. Еще один момент, что мы находим о Шимоне, что когда братья пришли в Египет, да, и они говорят, что мы все братья, и он говорит, а я не верю вам, что вы все братья. Они говорят, у нас вот было, нас, вот это все наши сыновья, у нас 12 сыновей, один пропал, про Йосефа. Они не знают, что Йосеф, когда Йосеф стал уже зам, да, фараона в Египте, они не знали, что они говорят с Йосефом, они рассказывают свою историю, и они упоминают, что есть еще один брат пропал, а есть еще один брат младший, Беньямин, который остался с отцом. И тогда Йосеф говорит, тогда, если вы правда 12 сыновей, почему бы не взяли Беньямина, вы не сможете сюда прийти еще раз покупать еду, если вы не приведете Беньямина с собой. И братья должны уйти для того, чтобы привести Беньямина, иначе они не смогут еще раз прийти в Египет покупать еду, когда был голод в стране Кнаан. И что тут происходит? Йосеф, кого он арестует как, и сажает в тюрьму, он берет Шимона, он арестовывает его, и он отправляет его, отправляет его в тюрьму для того, чтобы братья доказали и привели, когда они вернутся, чтобы они привели Беньямина. И почему он берет именно Шимона? Потому что он знает, что если он только даст Шимону быть вместе с братьями, да, то он обязательно организует их всех, и они пойдут войной на Египет. То есть он уже знает, с кем он имеет дело, и если Шимон будет там в компании, обязательно будет какая-нибудь заварушка, да, что-нибудь они устроят, они очень сильные, эти колена, Рувен, Шимон и Иуда объединятся вместе, и непонятно, что будет, что из этого получится. А ему очень важно, чтобы его сны произошли в реальности, и поэтому он должен видеть, как все братья приходят к нему в Египет, он знает, что это были пророческие сны, которые должны, по мнению Йосефа, осуществиться. И тогда он арестовывает Шимона и отпускает других братьев, чтобы они вернулись и привели Беньямина. И здесь мы опять видим, что Йосеф знал замечательно, с кем он имеет дело, и кто главный каверсник, да, кто главный, так сказать, кто всегда всех заводит, да, и делает проблемы, это Шимон. Что мы еще находим о Шимоне? То есть мы видим, да, что Шимон это такое проблемное колено с самого начала. Что мы еще находим о Шимоне? Очень интересная вещь, что когда были евреи в пустыне, и если вы знаете такую историю о Биламе, что Билам дал совет Балаку, что он был царь Мидьяна, как остановить, как уничтожить евреев? И он сказал так ему, Билам, он говорит, смотри, ничего против евреев не поможет, да, то есть ты не сможешь победить этот народ. Что нужно сделать для того, чтобы их победить? Нужно, чтобы они начали грешить. Как сделать так, чтобы они грешили? Какой грех ненавидит Всевышний? Что самое отвратительное и самая разрушающая сила какая есть? Это разврат. Если мы приведем еврейский народ в состояние разврата, то 100% они будут прокляты и самим Всевышним. То есть наша работа, как их испортить, да? Он говорит, смотрите, как Билам говорит, как хороши шатры твои, Яков, да? То есть он видит еврейский народ, он видит, вау, это огромная сила, невозможно их победить, невозможно с ними справиться, невозможно их проклясть. А что же, да, можно с ними сделать? Можно сделать из них развратников, если мы это сумеем сделать, если мы сумеем разрушить их семьи, то тогда мы их победим. И он говорит такой совет, он дает Билам, Балаку, он говорит, смотри, давай найдем красавец, да, самых таких, там сказать, женщин со всего, с Медианы, с Моава, да, два народа объединятся вместе, устраивают конкурс красоты и пришлют всех этих девушек, так сказать, торговать со временем. И они будут там торговать с ними, разговаривать и так далее, как будто бы они случайно там оказались. И в итоге они их обработают, пригласят себе в шатер, и там начнется разврат, начнутся проблемы. Всевышний сам их проклянет, не надо будет нам ничего делать. И так они делают по совету Билама. И такая была красавица, которую звали Касби Бацур, да, наверное, была Мисс Олам. И она решила тоже, что она пойдет на этот подвиг останавливать евреев и портить еврейский народ. И такая вот Казби Бацур, она тоже пошла. И какое колено как бы начало грешить прежде всего, и главное, это кто попался как бы на эту удочку, колено Шимона. И мало того, что они попались на удочку, и на самом деле начались болезни, и начали они умирать, да, эти мужчины из колена Шимона. То есть мы видим, что болезни, связанные с такими вещами, они и тогда были, только там это был духовный источник этих болезней. Сегодня они очень легко объясняются. В любом случае, колено Шимона начало вымирать, тут же прямо началась магефа, началось поражение. И что делает глава колена Шимона? Зимри, он нагло, на глазах Муше, берет себе эту красавицу Казви Бацур, идет с ней к Муше и говорит: скажи мне, а вот это вот разрешена мне или запрещена? И тогда Моше говорит: запрещена. Да? После того, как получили Тору на горе Синай, есть особые правила брака, что можно жениться только на еврейке с помощью хупы и кидушин, а если это не еврейка, она должна пройти гиюр и так далее. Казви Бацур никакого гиюра не проходила и вообще не хочет строить еврейскую семью. Это самый обыкновенный разврат. И это запрещено. Это как бы, это понятно было то, что Моше должен был ответить. Но что сказал ему глава колена Шимона? Колено Шимона Зимри сказал: интересно, а как это твоя жена не еврейка? Мы знаем, что Моше был женат на дочке Итро, но он женился на дочери Итро до получения Торы. То есть это была одна ситуация, а сейчас совершенно другая ситуация. Но он как бы выступил против Моше, он сказал: а это у тебя как, да, что ты мне указываешь, как жить? Вот ты сам женат на дочке, на Ципоре, бат Итро. Да, она тоже была не еврейка. И здесь мы видим, что колено Шимона, но не только, если бы мы думали, что они такие праведники, как колено Леви, что ненавидят разврат, да, что они канаим, что они ревнители Всевышнего, и когда они видят разврат, они идут и убивают, и они готовы воевать за свою сестру Дину, да, когда они увидели разврат, они не могли его терпеть. Да, то мы видим, что здесь, в этой ситуации с Казви Бацур, если они так ненавидят разврат, как же они сами в него упали? То есть это проблема колена Шимона, что они просто ненавидят. То есть иногда мы видим людей, что они такие ревнители, да, что вот, ох, какой он плохой, да, они во всех видят недостатки, они типа за правое дело. А на самом деле сами они делают такие же нарушения. И это не ревнители за слова Всевышнего, не люди, которые ищут истину, а это люди, которых просто ими движет ненависть, зависть, да, как неуверенность. То есть они, когда они предъявляют претензии другим людям, это не потому, что они сами такие праведные, а потому что им так нравится показывать, что они выше других, указывать другим, что делать, как себя вести, но в них самих полно недостатков. И это Шимон. То есть мы видим, у Шимона это и с Йосефом, да, он типа борец за справедливость, он борец за Рувена, на самом деле он просто ненавидел Йосефа. Он борец за справедливость, когда мы встречаем его поступок, мы сказали, с Йосефом, когда он убивает Шхем, ах, какой кошмар, Шхем изнасиловал Дину, борец за справедливость, но оказывается, там тоже один Ецарара, то есть то, что подталкивает его на этот поступок, это его как бы ненависть, а не правое дело, не истина. И мы видим это особенно открыто в истории Зимри, да, когда он, как глава колена Шимона, вместо того, чтобы сказать, да, разврат, он запрещен, он не только это сам делает, он еще и выступает, что, чего это ты там, Моше, нам будешь говорить, как жить, вот ты сам такой лобеседер. Да? То есть это такие люди, которые, знаете, которые всегда говорят, что они беседер, да, что они в порядке, и обвиняют других в том, что они там делают что-то неправильно. Окей, и здесь очень важный момент. Очень важный момент, когда я прочитала все эти истории, да, не в первый раз, И мы наблюдаем такой тип, теперь мы знаем такой тип людей, да, которые как бы, ну, ненавидят весь мир, у них ко всем есть претензии, только себя они не видят, да, и так далее. И то, что как его имя Шимон, даже говорят наши мудрецы, что имя его Шимон от слов Шам-Авон, там грех, да, то есть там, там есть явные, явные проблемы с Шимоном. И из-за того, и эти проблемы внутренние его, его недостатки, они те, что порождают в нем вот такое поведение. Теперь посмотрите внимательно, что всегда Шимон, он как будто бы хороший, он как будто бы цадик. То есть он, его минус, он всегда умеет как бы... показать это как какое-то положительное действие. Типа он заступается за свое колено, как он хороший лидер. Или он ненавидит разврат, когда он убивает Шхем. То есть он берет свой недостаток, и он его так хорошо очень позиционирует, как будто бы это такое достоинство, да? Что вот он борец за справедливость, он ищет всегда хорошее. А если раскроешь коробочку, да, и ты увидишь, что там внутри, внутри там ненависть, а не правда. Окей, знаем такие типы, я думаю, что у вас они, так сказать, вы их видите, вы знаете, и мы знаем Шимона внутри себя тоже, то есть Шимон это есть люди такого колена, но в каждом из нас есть каждое колено, и в каждом из нас есть также Шимон, и мы можем его тоже в себе узнать. То, что, я не знаю, или есть наверняка в семейной жизни, в школах и так далее. То есть я думаю, что вы видели таких Шимонов, да, они много их, скажем так. И я немножко хочу объяснить глубже, да, после того, как мы прочитали все эти истории, и я прочитала эти истории, и за вопрос, который я задала себе, окей, кажется, такой отрицательный... такой отрицательная личность, да, а что в нем хорошего? Как бы что хорошего в Шимоне? Он выглядит праведником, на самом деле внутри движет им ненависть. А почему это тогда один из 12 колен? Этот вопрос я себе задала и долго об этом думала. Да, старалась найти в Мидрашах, в комментариях, да, если мы говорим о 12 коленах, мы говорим, окей, был, скажем, Ишмаэль у Авраама, Яфе по описанию похож на Исава. Да, очень интересно. То есть он... спасибо, что вы это заметили, и мы к этому вернемся. И вот я стала искать. Какой же ответ? Да, зачем нам нужен такой образ Шимона внутри 12 колен? Мы говорили, что был Ишмаэль, окей, его убрали, почистили Авраама. Был у Ицхака Исав, его убрали. Вот 12 колен. Все должны быть праведники. Или точно должно быть что-то, что, что-то должно быть в Шимоне. И вот я начала это искать, и когда я это, когда я что-то ищу, да, и пытаюсь найти ответ, я пытаюсь также посмотреть и в свой профессиональный опыт. И, может быть, какая-то мудрость оттуда, да, из моего общего образования поможет мне открыть, да, эту вот загадку, которую мне, я здесь как бы для себя нашла в Торе. Потому что должно быть решение. Я знала 100%, что решение есть, я только должна его найти. Я вам рассказывала, что я работаю как... Я, во-первых, руковожу компанией, да, компанией из работников разных. Была учительницей в школе много лет. Руководила классом. Я мама большой семьи, Барух Хашем, у меня 9 человек детей. То есть я знаю, что такое группы. И когда я учила, по-моему, это было еще на первую степень психологии, мы учили такую тему, называется динамика Квуцатит, групповая динамика. И в групповой динамике не бывает такого, что, я не знаю, вы знакомы с этой темой, но когда у нас есть какая-то группа, которая работает, то всегда в этой группе есть лидер, есть разные тавкиди, есть в группе каждый выполняет какую-то свою роль. И в каждой группе есть такая роль, называется Сеир ле-Азазель. Сеир ле-Азазель – это жертва, которая вот отпущение, как мы называем это?
Козёл.
Козел, да. Козел отпущения. Да? Козел отпущения, то есть кто-то, кто такой злодей в группе. То есть у нас всегда есть руководитель группы, да, такой, кто ведет группу. Рядом есть обязательно, кто его поддерживает, кто такой вот ну, положительный, как бы он все делает, исполняет, ведет группу в правильном направлении. И в любой группе есть обязательно вот этот вот козел отпущения. То есть тот, кто будет митнагед, он будет мешать процессу развития группы. Не бывает никогда группы без того, чтобы там был козел отпущения. Никогда не бывает коллектива, где что-то вот директор говорит или пытаются что-то сделать, и не будет кого-то, кто будет мешать. Да? Вот этот, который мешает, он всегда должен быть в группе. Есть у него тавкид, есть у него задача. Какая у него задача у этого козла отпущения? Зачем он нужен? И вообще очень часто говорят, там, например, когда вы организовываете какую-то группу, и вот кто-то, опять мы сказали, нет ни одной группы, где нет вот такого как бы кого-то, кто является источником отрицательной энергии, убрать этого человека или не убрать, да? Мы можем его уволить. Но в чем проблема? Что если мы его уволим, это место обязательно займет кто-то другой. То есть в группе не может быть группы, в которой нет кого-то, провокатор спортивного интереса. Да, хорошо, спасибо, Мирьям. То есть обязательно есть кто-то, кто будет вот эту вот энергию отрицательную, или он будет уравновешивать немножко, он будет как бы противостоять положительной части группы. И вот задают этот вопрос, да, например, у нас вот такая из группы, есть такой-то человек, убрать его или оставить? Я говорю, можете его убрать, но кто-то другой. Вопрос, или стоит того, да? То есть или этот новый, который заменит, он будет лучше для группы или не лучше для группы? Потому что козел отпущения будет обязательно в каждой группе. Окей, так зачем он вообще нужен, этот козел отпущения, и что он делает? То, что он делает, это потрясающе, да, у него есть потрясающая работа, потому что в каждом из нас, вот мы там, скажем, 10 человек, 12 человек, мы члены работающей группы, у нас есть отрицательная энергия, у всех, не человека без яцерара, у всех есть внутри яцерара и есть отрицательная энергия. Теперь эта отрицательная энергия, она как бы находится в комнате, она находится в пространстве, она мешает каждому из нас работать. В тот момент, что мы переложили, да, эту отрицательную энергию, тогда берет, встает один человек и говорит, я буду носителем этой отрицательной энергии. Вся группа чувствует себя лучше, легче. Теперь они переложили вот эту вот всю отрицательную энергию на него. И теперь он ее представляет. А я могу уже освободиться. Я знаю, что моя отрицательная энергия, она где-то находится. Да? Кто-то ее охраняет, кто-то ее представляет. Да? Мои вот эти вот... То, что внутри у меня плохое варится, да, кто-то это представляет, и мне уже спокойнее, я могу хорошо работать. То есть как бы он очищает группу от отрицательных энергий, и он помогает группе работать. То есть если бы его не было, да, то группа не смогла бы работать. Поэтому он необходим, вот этот вот козел отпущения в каждой группе. Теперь, но на самом деле это совершенно не классно быть козлом отпущения, да, то есть быть вот этим человеком, который собирает в себе отрицательную энергию всей группы. Но нету никакой группы никогда, да, без Шимона. Мы увидим, что есть еще у нас еще такие образы среди 12 колен, мы поговорим о них, но не бывает группы без Шимона. То есть тогда я поняла, что так как 12 колен Израиля, это как бы основа мира, да, это в любой семье, да, есть кто-то, кто будет козлом отпущения. Я очень сожалею вам об этом сообщить, да, но если у вас есть дети, да, то обязательно есть, да, как мы говорим на пасхальном седере, о четырех сыновьях говорит Тора. Один цадик, один раша. Обязательно должен быть раша? Да, обязательно должен быть раша. Не может быть цадик без раша. То есть в любой семье будет обязательно какой-то ребенок, который возьмет на себя вот эту вот функцию. Функция раша или функцию козла отпущения. Вы как хотите это, так сказать, у себя в голове организуете. Да, но обязательно будет кто-то, кто будет эту энергию собирать. И так как Тора, она показывает нам основы, да, то она должна обязательно поместить туда Как это получается? Почему это именно этот человек? Я с удовольствием вам отвечу. Еще минутку. Да? То есть, как это, почему именно он, да? А не кто-то другой? Как выбирается этот вот человек, который будет исполнять эту функцию? Но я хочу вернуться к семье. Я хочу обязательно вам это показать, потому что, мне кажется, для, я не знаю, сколько здесь есть мам, у которых есть дети, да, но когда у вас будет этот ребенок, и он обязательно будет, который будет козлом отпущения в этой семье. Очень часто родители говорят, вот там, например, все мои дети религиозные, а вот этот вот, он там все разрушает, он не хочет и так далее. Он обязан быть, да, не может быть семьи без вот этого вот ребенка, потому что он позволяет другим детям быть праведниками, потому что они говорят, о, я как он не хочу, я лучше буду цадиком, да, то есть вот этот цадик, он и стал цадиком из того, что этот раша, да? То есть из того, что этот взял на себя тавкид, этот взял на себя роль вот этого вот плохого, да, то другие могут взять на себя роли хорошего, и он сосредотачивает на себе вот эти вот отрицательные моменты. Теперь что родители говорят? Что это абсолютно неправильно. Они говорят, вот я ошибся вот в воспитании этого ребенка, я не знаю, я себя виню, нужно так, нужно по-другому, нужно, ну, вот я там так делаю или не так делаю. Это неправильное понимание родителей ситуации, потому что, возможно, что мы делаем что-то неправильно. Но даже если мы все делаем правильно, абсолютно все делаем правильно, обязательно в группе будет козел отпущения. Нет группы без козла отпущения. Поэтому, когда вы понимаете, что это не ваша вина, вы понимаете, а как правильно вести себя с таким типом людей? Что я должен делать как взрослый и ответственный за ситуацию, как глава группы, как глава компании, как глава колена, как отец семейства или мама семейства? Что я делаю с моим козлом отпущения? Что я делаю с этим ребенком для того, чтобы, да, он стал частью группы, чтобы он сумел правильно реализовать себя? Прежде всего, рахамим, прежде всего, пожалеть его, да? То есть, бедный он тот, кто должен на себя взять этот тавкид. Это, если в каждой группе кто-то должен его взять, и бедный он на себя это взял, если бы не он взял бы кто-то другой, прежде всего, пожалеть его, что это не его вина, и это не наша вина, что, потому что кто-то должен, да? Я знаю, что на Песах мы читаем всегда о году, и каждый раз читает кто-то другой. То есть все держат Агаду, и это читает, потом следующий читает, потом следующий читает отрывок. И мы всегда смотрим, кто в этом году попадется на Раша, а кто попадется на Цадик. То есть начинают с папы читать, что если в группе нет такого человека, отпущение, то потен... Не вижу дальше, не знаю. Не могу прочесть этот вопрос. Окей, давайте мы посмотрим, что делает глава группы. Прежде всего, глава группы, он должен отойти и вытащить себя из истории. Да? То есть, возможно, есть ошибки, возможно, есть какие-то вещи, мы их отдельно разберем. Это то, что касается хинух йилдим, воспитания детей и так далее. Мы разберем, но прежде всего, перестаньте винить себя или гневаться на этого ребенка. Это бессмысленно, да? Это глупо. Гневаться на этого ребенка, да, раздражаться, обижаться, свои какие-то, чувствовать, что вот я неуспешная мама, и поэтому это из-за меня произошло. То есть всю свой эмоциональный мусор нужно переложить в другую коробку и оставить это в покое, да, и я хорошая глава компании, я хорошая мама, и все нормально, это мой козел отпущения, это тот, кто берет на себя в группе, первое. Второе, после того, как мы успокоились, да, то, что мы делаем, мы учимся у Яакова. Что сделал Яаков? Яаков, когда он благословлял своих сыновей, Рувена, Шимона, Леви, Иуда, Иссахара, Звулон, колено, все получили браху, и также колено Шимона. Но колено Шимона получило свою браху вместе с коленом Леви. Очень интересно, просто потрясающе, да? Я когда это учила, прямо у меня столько было энергии, потому что это потрясающе. Когда Яаков благословляет, во-первых, давайте посмотрим, что такое браха. Браха – это буквы бет, реш и каф. Бет – это 2, реш – это 200, каф – это 20. В брахе есть увеличение, усиление того, что есть. Мы не можем леварех что-то, чего нет. Мы можем только усилить то, что есть. Браха – это всегда открыть в человеке и усилить. Или мы видим в Брахе Якова, который он дал Шимону и Леви, и также Рувену, и мы увидим в других коленах, просто мы их еще не учили, он также показывает их слабые стороны. Браха – счастье знать свои недостатки. Как грустно людям, которые не могут сказать, не могут увидеть свои проблемы. Вау, на мой взгляд, несчастные люди. Несчастные люди, которые не могут сказать, я силен в этом и слаб в этом. Во-первых, если ты не видишь ничего плохого у себя, как ты можешь это исправить? Ты слепой, да? А во-вторых, какая в тебе неуверенность живет, если ты не можешь справиться с тем, что у тебя есть отрицательные стороны? Какой бедный этот человек, да, что он не может жить с тем, что он несовершенен, что он должен постоянно себя оправдывать. То есть какая неуверенность в нем живет, что он постоянно оправдывается. Здоровый морально человек может сказать, вот это, в этом я слаба, а в этом я сильна. Браха знать свои слабые стороны. Потому что если ты знаешь свои слабые стороны, первое, ты можешь над ними работать. Второе, ты можешь привести других людей, если это семья, или если компания, если это... Потому что все мы нахалим, мы все директора своей жизни. Мы можем привести в жизнь своих людей, которые покроют ту тему, в которой у меня проблема. А если я не могу сказать, что у меня в этой теме проблема, не могу ее признать, то как же я ее покрою? Этот минус так и останется в моей жизни. Возьму простой пример, да? Так браха, мы увидим, что браха Якова, когда Яков благословляет, благословение колена Шимона звучит так. Проклят гнев твой, потому что силен он. То есть о чем говорит Яков? Яков соединяет Шимон и Леви, братья. Во-первых, он не выделяет только Шимона, а он соединяет его с коленом Леви. Вместе, и мы немножко поговорим об этом, что колено Леви – это как раз колено священников и праведников и так далее. И он говорит, гнев твой, арур апам, проклят их гнев, и Шимона, и Леви. Сейчас мы оставим это на секундочку, вернемся к этому. Но браха, как мы сказали, знать свой минус. Возьмем вещь, да, я могу рассказать о себе. Как директор компании, у меня очень быстрое и глобальное мышление. Я это знаю. Это моя сильная сторона, да? Правая сторона работает хорошо. Я схватываю вещи очень быстро, понимаю очень быстро и принимаю решения быстро и четко, да? Где у меня слабая сторона? В деталях. Я легко упускаю детали. То есть, например, если какой-то есть договор, я читаю его в одну минуту и пропускаю весь маленький мелкий шрифт. Окей? Я знаю это. Я знаю, что это не моя сильная сторона, поэтому я никогда не доверяю себе и никогда не читаю договора. У меня есть человек, который делает эту работу вместо меня, что я ему полностью доверяю. Теперь, этот человек нудный, медлительный. Каждую вещь он перепроверяет 1000 раз. И каждую буковку, и каждое слово и так далее. Меня раздражает безумно. Почему? Потому что люди, которые не похожи на нас, нас раздражают. Но что я прекрасно понимаю, что то, что меня раздражает, это как раз то, что мне и нужно в работе. И поэтому я умею себя остановить и сказать, дорогая моя, ты без него не справишься, без этого человека. Он тебе необходим. И вот это очень-очень важно понять, да, что мне необходимо, что без этого компонента я не справлюсь. Но почему я знаю? Потому что я приняла, и это мой недостаток. Это моя слабая сторона. Но любая слабая сторона, она обратная сторона сильной стороны. То есть, если бы я была такая детальная, то я бы не была я бы не видела ситуацию быстро и глобально. То есть мои сильные стороны – это результат моих слабых сторон. А мои слабые стороны – результат моих сильных сторон. Нельзя их оторвать одно от другого. Очень часто, когда мы смотрим на человека, да, и мы говорим, вот это его недостаток, это его недостаток, это его достоинство, да, нету недостатка и достоинства, это качество в определенных ситуациях недостаток, а с другой стороны, это достоинство. Нет людей, у которых одни достоинства, это только люди, которые не понимают себя, не знают себя, они думают, что они совершенны. Любой нормальный, здоровый человек понимает, понимать, это моя сильная сторона, это моя слабая сторона, что я с ней делаю? Теперь, что я здесь делаю? Я возьму простой пример, да? Например, пример дома, да, если вы мама. Понятно, что есть такие очень аккуратные, очень чистоплотные, а есть такие, что нет. Это не их сильная сторона. Теперь, дом должен быть убран. Так ты можешь постоянно над собой работать и пытаться сделать из себя совершенную хозяйку. Но если тебе этого не дано, то вряд ли ты достигнешь совершенства в своих слабых качествах. В этом качестве возьми помощника, а в том, что ты сильна, займись этим максимально. То есть не бойся, человек не может идти со своей, он не может брать как карту, как силу, нужно брать свою сильную сторону, с ней нужно работать. А со слабой стороной нужно ее немножко исправлять, а в основном брать на эту сторону помощь. То есть брать других людей, у которых это их сильная сторона. И если мы поймем, мы увидим, мы будем к каждому человеку относиться, окей, это его слабая сторона, у него есть другая сильная сторона. Он дополняет что-то в моей компании, в моей группе, он мне необходим. То вся ненависть, она уходит, потому что мы правильно понимаем динамику группы. Мы правильно понимаем, как построить группу, как построить коллектив для того, чтобы он максимально хорошо работал. Вместо того, чтобы злиться и не понимать, и делать ошибки и так далее. Окей, теперь вернемся к Яакову. Яаков, когда дает браху, да, то браха его звучит очень интересно. Как мы сказали, он соединяет слабого сына, что это Шимон, с сильным сыном, что это Леви. И когда, но он относится к поступку, который они совершили вместе. Да? Шимон и Леви вместе пошли и убили город Шхем. Да? Всех жителей Шхема Шимон и Леви убили вместе. Только разница в чем, что Шимон это делал из просто ненависти, а Леви это делал из, на самом деле, что у него нет терпимости к нарушениям. Я сейчас еще вам открою такой секрет потрясающий. Ну, еще немножко, да, мы дойдем до этого. Да? То есть иногда поступки выглядят абсолютно одинаково. Даже такому человеку, как Яаков. Он сказал, Шимон и Леви, да, не знаю, как вы сделали что-то ужасное, да. Вы в своем гневе убили целый город. Вы в своей ревнивости хотели убить Иосифа. Это то, что вы сделали. И что, и как, какое решение для этого? Я вас поэтому разбросаю по всему Израилю. То есть ни Шимон, ни Леви не получили отдельный надел, в котором они могли жить. Леви вообще не получили надел внутри Израиля. То есть нет места концентрации колена Леви. Они получили 49 городов. Мы поговорим на следующем уроке, когда о Леви, поймем историю Леви. А сейчас о Шимоне они получили ужасный бедный надел. Да, это Негев. То есть представьте себе от Бершевы южнее. Спасибо, живите там сколько хотите. Да, Шимон не мог там жить, потому что там невозможно было, это пустыня. Жить там было невозможно. И поэтому, где вынужден был жить Шимон, он вынужден был... Иуда сказал, Иуда, что это второе очень-очень сильное колено, царственное колено. Иуда сказал Шимону, иди живи со мной. То есть, когда делили землю Израиля по коленам, кто принял к себе, кто приблизил к себе Шимона, это сделал Иуда. И Шимон жил при Иуде. То есть слабого нужно соединять с сильным. Да? Шимона либо с Леви, либо с Иуда. Но он не был просто слабый. Он был как бы... Он еще тот, кто не, просто, не слабый, а ненавидящий, который заводил. У него много сил у Шимона. И Шимона, то, что с ними было, да, кем они стали, это очень интересно. Они будут тянуть их как бы благословение, что они будут учителями, да, они будут преподавать детям Шимон, и как учителя они будут бедные, они будут ходить и преподавать по разным коленам, будут ходить и учить детей Торе. Да? Это их исправление, что из Шимона будут бедняки, потому что если у них будут силы, еще они что-нибудь могут еще что-нибудь придумать, да, с кем пойти воевать и кого там уничтожать. Поэтому из Шимона будут бедняки, и из Шимона будут преподаватели. И здесь мне тоже было очень интересно, потому что я всегда думала, что, что учителя маленьких детей, они должны быть ну, такими хорошими, достойными. Как это так, что самое гневливое колено, да, им дают такую обязанность быть учителями Торы, что будут ходить по разным коленам и преподавать Тору. Ну, еще немножко я об этом поговорю. То, что мы видим в брахе Якова, это такая хитрость. Еще одна, что когда он говорит «проклят гнев ваш, потому что он силен», он никогда не соединяет поступок с человеком. Он говорит о качестве, но не о человеке. И здесь очень-очень важно, если в нашей семье, в нашей компании, в нашей группе есть кто-то, кто сыр зла зазель, первое, нужно отделить его как человека от тавкида, от должности, которую он сейчас занимает. То есть если в групповой динамике он сейчас является вот этим отрицательным героем, нужно понять, что это всего лишь его задача в группе. И нельзя его за это ненавидеть, а нужно отделить его как личность от вот этой задачи, которую он на себя взял. Как бы понятно, что никто не, он бы не хотел брать на себя эту задачу. Я вернусь к первому вопросу, да, а кто же эти люди? Почему, кто оказывается в этой вот, ну, да, в этой роли козла отпущения? Теперь Яков, когда он благословляет, он говорит, нельзя ни в коем случае соединять человека с его поступком. Есть человек, что он по образу и подобию Всевышнему. Его душа, как мы говорим в Йом-Кипур, когда мы очищаемся и так далее, душу и связь со Всевышним, вот этот вот положительный заряд света, который есть в каждом человеке, он всегда есть и всегда будет. Он, это нельзя тронуть, да, это всегда есть, это отдельно. Я люблю всех вас, уважаю всех вас, всех, кто находится в этой группе, всех, кто слушает меня или не слушает меня, потому что они созданы бы целым Элоким, они созданы по образу и подобию Всевышнему. И это есть у каждого из нас, независимо от того, что мы делаем. И также у каждого из нас есть какие-то поступки, не самые достойные, не самые хорошие, но нельзя ни в коем случае никогда соединять поступки с человеком. Мы всегда говорим о поступке, который нежелателен или отрицателен, или так далее. И Яков, когда он дает браху, он говорит, я не проклинаю вас, не дай Бог. Я против проявления вот такого гнева, да? Вот этого проявления ненависти. Вот этого, да, проявления плохих качеств. Окей, это то, что мы видим в брахе Якова. Теперь я хочу вернуться к вопросу, что вы задали, а кто же эти люди, которые берут на себя вот этот тавкид, да, которые выбирают быть козлом отпущения. Как правило, это самый слабый эмоционально в группе. Теперь, как мы знаем про Шимона, что он родился, когда Лея чувствовала себя ненавистной, да, и увидел Всевышний, что я ненавистна. То есть это, как правило, связано с их отрицательным ощущением себя. Теперь, почему они получили этот отрицательный заряд, почему они себя не любят? Может быть, много причин, да, почему они себя не любят. Но, как правило, эти дети, да, эти люди... То, что им нужно больше всего, это максимальное количество любви. То есть единственное, как можно исправить, чтобы они получили уверенность в себе, дать им максимальное количество любви. Теперь, смотрите, мы знаем, что психологический фон, да, он зарождается еще... Ой, кончается наше время. Я ничего не знаю. Зарождается фон вот этот психологический во время беременности. Да, это еще состояние у бара, когда ребенок находится внутри матери. Очень многие процессы происходят там. То есть иногда люди рождаются слабыми, да, вот нет у них этого ощущения любви себя, нет уважения к себе, они не ценят себя. И дальше они начинают играть вот эту роль плохого ребенка, и так они вырастают, да, на которых, знаете, всегда все злятся, а потом они вырастают в таких взрослых, да, и они думают, что их задача по жизни это вот быть вот этим плохим ребенком. Теперь, какое лечение для этих людей? Прежде всего, максимальное количество любви. Теперь я должна закончить, потому что без этого я не могу закончить Шимона, что Иегуда его обнял и принял, и сказал: брат мой, живи со мной, будь со мной, мы будем одним народом. И мы видим ничего дальше про Шимона, никаких героических поступков, ничего положительного мы не слышим, пока я не дочитала, досмотрела книгу Диврей Хаямим. Диврей Хаямим – это последняя книга, которая завершает всю историю, да, и повторяет еще раз всю историю еврейского народа. И там мы находим потрясающую вещь о Шимоне. Когда уже перед изгнанием 10 колен, мы находим о Шимоне, что они ушли от Иуды. Иуда сказал: ну давай уже живи самостоятельно, развивайся. И они идут на восточную сторону Иордана жить с Рувеном. А после этого 500 семей из колена Шимона, они идут на гору Сеир. Это то, что написано в книге Деврей Амим. И уничтожают то, что осталось от Амалека. Кто было колено, которое в итоге сумело использовать свою ненависть после того, как их обняли и приняли, и облизали, и два пса, и братья, и Рувен, и Иуда, и так далее, и приняли с любовью их в группу, да, и поняли, что они помогают группе, каждому из нас развиваться и быть праведниками за счет того, что они берут на себя вот эту вот отрицательную энергию. В итоге это колено, да, совершило свою миссию из Шимона военный. И вот эта ненависть Шимона, она необходима, потому что когда люди идут на войну, им необходимо иметь вот эту вот отрицательную также энергию, да, вот эту ненависть, потому что без ненависти невозможно победить, она движет людей, только она должна идти из правильного места внутри. И какое колено уничтожило Амалека? Это колено Шимона. Это то, что мы находим в книге Деврей Хаямим. И я не успела рассказать, почему из них учителя, да, это не успела на этом уроке, но то, что я хочу сказать, закончить тем, что говорят наши мудрецы в Перке Авот, что нет человека, у которого нет места. Да, Элеха Адам, Элеха Давар Ше Энло Маком, Элеха Давар Ше Энло Маком, Элеха Адам Ше Энло Шаа. Что у каждого человека есть свой час, нет у тебя вещи, для которой нет места, и нет у тебя человека, у которого нет своего часа. И мы знаем, что в конце, в Деврей Хаямим, Шимон находит свой час, он проявляется, и он герой, который уничтожил Амалека. Спасибо большое, я надеюсь, что вы что-то из этого взяли. Есть вопросы? Одна уже 9.
Очень красиво, потрясающе просто. Спасибо вам большое, Рабанит Хана. Очень классные уроки. Ора, мы не можем вам включить микрофон, к сожалению, потому что Рав Шимон Грилюс уже ждет нас. Он тоже Шимон, поэтому имейте в виду. Рассердится, если не дай бог.
Окей, я очень хочу напомнить мне, может быть, на следующем уроке, если мы хотим узнать, почему учителя должны быть из Шимона. Это очень странно.
Это очень странно, действительно. Мне кажется, что Йосеф действительно выступил здесь как доктор, который его оставил у себя дома. Он дал ему ту самую любовь, потому что есть мидраш, который говорит, что специально, намеренно Йосеф оставил Шимона у себя в заточении, чтобы дать возможность повидаться со своей дочерью, чтобы провести вот это вот время. И это та самая любовь, которой ему не хватало. Давайте об этом тоже поговорим.
Спасибо, Мириам. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.